Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами сегодня Лера Швец. Мы хотим выразить признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны, где мы работаем, а вы слушаете нас. Наше глубокое почтение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня понедельник, 7 апреля. Вот что ждет нас в этой программе. В конце прошлой недели президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был официально отстранен от должности после единогласного решения Конституционного суда. Послушаем комментарий по поводу этой ситуации от востоковеда Леонида Петрова.
Чем вся эта история закончится для Юна, неизвестно. Предыдущие истории с импичментами плохо заканчивались для президентов страны.
Также сегодня нас ждет новый выпуск экономического обзора от нашего постоянного автора, доктора университета Монаша Геннадия Казакевича. Как пошлины Трампа влияют на Австралию и как Австралия отвечает на них. Продолжаем готовиться к выборам, которые состоятся уже совсем скоро, 3 мая, федеральные выборы в Австралии. Важен каждый голос. Послушаем второй выпуск второго сезона познавательного и веселого подкаста «Леры Швец». А также нас ждет новый выпуск подкаста об искусстве арте. В гостях у меня побывала стрит-арт-художница из Мельбурна, а родом из Одессы Арина Апостолова.
Когда мне было 13 лет, я впервые расписала спортбар.
Вау!
Да, какой-то футбольная тема, мячи, газон.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто подключился сегодня или послушает нас чуть позже в подкастах. Напомню, что из версии, которую мы выкладываем в подкасты, мы убираем новости. Поэтому, если вы пропустили выпуск новостей, также ищите его в приложениях, где вы слушаете подкасты. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета Монаша, каждые две недели рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Сегодня о том, как пошлины Трампа влияют на Австралию и как Австралия отвечает на них.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. И так свершилось. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил торговую войну всему миру. И наша экономика потенциально серьезно пострадает от удара, нанесенного мировой торговой системе. Совершенно необоснованная 10% пошлина, которую Трамп наложил на австралийский экспорт в США, это лишь малая часть боли, которую мы испытаем от его торговой войны под названием «День освобождения». В конечном итоге экономика Австралии, бизнес и рабочие места пострадают гораздо сильнее от широких глобальных последствий того удара, который Трамп нанес нашим основным торговым партнерам и глобальной торговой системе. Добавим к этому реальный риск того, что последствия могут вызвать обвал на рынке и даже привести к глобальной рецессии. И не будет преувеличением сказать, что мы стали свидетелями одного из самых мрачных дней в мировой торговле за нашу жизнь. Трамп решил ввести гораздо более высокие пошлины, чем ожидали многие экономисты, включая 34% для Китая, сверх тех 20%, которые были объявлены раньше, 26% для Индии, 24% для Японии, а также 10% пошлину на все импортируемые в США товары из таких стран, как Австралия. Трамп решил не освобождать от пошлин Австралию, даже несмотря на то, что мы отдаленно не являемся плохим торговым партнером для США, учитывая, что Австралия – одна из немногих стран с торговым профицитом с Америкой и соглашением о свободной торговле. Пошлины Трампа кардинально меняют отношения Америки с миром. Они повредят сотрудничеству Австралии с нашим ближайшим союзником и усилят голоса тех, кто призывает к пересмотру внешнеполитических, оборонных и экономических отношений с Вашингтоном Трампа. Трамп может быть президентом только в течение следующих 4 лет. Но протекционистская стена, которую он построил для друзей и врагов, приведет к строительству аналогичных стен по всему миру. Мрачный исход для такой среднего размера экономики, как Австралия, которая полагается на свободные рынки для своего экономического процветания. Доверие в международных делах строится годами, и когда оно нарушено, его нельзя восстановить в одночасье. Вот почему пошлинная стена Трампа нанесет ущерб порядку, основанному на правилах, далеко за пределами срока его президентства. Пошлины Трампа – это жестокий обман самых уязвимых американцев, которые не понимают, что пошлины навредят им больше, чем кому-либо, потому что именно американцы будут платить более высокие цены за товары, импортируемые в США. Это приведет к инфляции по милости президента, который был избран с обещанием снизить цены. В краткосрочной перспективе окончательным сдерживающим фактором для Трампа могут стать мировые рынки. Ни один современный президент не придавал больше значения Уолл-стрит, главной финансовой улице в Нью-Йорке, чем Трамп, который часто хвастался ее силой во время своего первого президентского срока. Если финансовые рынки на Уолл-стрит продолжат падать в ближайшие месяцы, то можно ожидать, что Трамп предпримет шаги, чтобы смягчить масштабы своих пошлин. Между тем, премьер-министр Австралии изложил 5 ключевых мер в ответ на пошлины США. Отметим, что Австралия не прибегает к ответным пошлинам и оставляет открытой возможность разрешения вопроса в рамках соглашения о свободной торговле с США или Всемирной торговой организации ВТО. Хотя, на мой взгляд, всеобъемлющий удар Соединенных Штатов по мировой торговле практически делает ВТО беспомощной и бесполезной организацией. Лидер оппозиции заявил, что коалиция в основном поддерживает все предложенные меры. Какие же это меры? Выделено 50 миллионов долларов секторам экономики, пострадавшим от пошлин, на поиск новых рынков. По сравнению с другими странами, попавшими под удар администрации Трампа, такими как Вьетнам, который столкнется с ошеломляющими пошлинами в 49%, Австралия оказалась в лучшем положении. Однако пошлины все же могут нанести ущерб ключевым секторам, включая австралийскую мясную промышленность. США были крупнейшим рынком экспорта красного мяса из Австралии, стоимость которого в 2024 году превысила 6 миллиардов долларов, согласно данным организации Meat and Livestock Australia. Правительство предоставит 1 миллиард долларов в виде беспроцентных кредитов для компаний, чтобы они могли воспользоваться новыми рынками и экспортными возможностями. Проблема только в том, что новые рынки будет искать не только Австралия, но и все конкуренты. Ведь в частности, пошлины на мясо – это мощный удар по экономике такой страны-производителя говядины, как Аргентина. Будет создан резерв критически важных минералов. Пока никакие детали по этой мере не были опубликованы. Стратегический резерв – это запас ресурсов, удерживаемых от экспорта. Австралия является значительным производителем критически важных минералов, используемых в технологиях, таких как литий и марганец. И правительство определило этот сектор как ключевую область роста. А в заявлении Совета по минералам Австралии говорится, что план по созданию резерва представляет значительный риск для инвесторов, отмечая, что отрасль уже сталкивается с многочисленными препятствиями в запуске проектов. Приоритет продукции, произведенной в Австралии. В преддверии так называемого «Дня освобождения» Трампа премьер-министр уже призывал австралийцев покупать австралийские товары вместо американских. Правительство выделило 20 миллионов долларов в последнем федеральном бюджете на кампанию «Покупай австралийские товары», который потребует от правительства отдавать предпочтение австралийским компаниям при заключении государственных контрактов. Австралийские компании будут в первых рядах для государственных закупок и контрактов. И, наконец, укрепление антидемпинговых законов. Премьер-министр заявил, что усилит антидемпинговую защиту ключевых секторов, таких как сталь и алюминий, которые пострадали от 25% тарифов США в прошлом месяце. Антидемпинговые законы направлены на предотвращение попыток зарубежных экспортеров, пострадавших от тарифов, сбыть свою продукцию в Австралии. Они будут стараться продавать ее здесь дешевле, чем в своих странах, потому что попытаются просто избавиться от нее. Это наносит ущерб отечественным производителям, потому что они не смогут продавать свою сталь и алюминий здесь так же дешево. Правительство выделит 5 миллионов долларов на расширение возможностей австралийской антидемпинговой комиссии для мониторинга и расследования заявлений о демпинговом импорте. Комиссия может пресекать демпинговый импорт, фактически налагая налоги на нарушающие продукты. По большому счету, антидемпинговая политика – это тоже оружие торговой войны, хотя и не такое жесткое, как пошлины. И в заключение еще раз подчеркнем, что главная опасность для австралийской экономики – это не непосредственные последствия, собственно, пошлин на наши товары, а неизбежная инфляция и уменьшение торговых потоков в мировой экономике, а значит, снижение экспорта основных австралийских товаров на традиционных рынках, которые некуда будет перенаправлять.
Я напомню, что это был Геннадий Казакевич, наш постоянный экономический обозреватель, доктор университета Монаша и экономист. И я добавлю, что австралийский фондовый рынок в понедельник понес самые большие потери за год. 200 крупнейших компаний открылись с падением более чем на 6% в первые несколько минут торгов. Индекс S&P ASX 200 упал на 6,4% примерно через 20 минут после открытия торгов в понедельник утром, что стало новым 100-дневным минимумом. Более широкий индекс All Ordinaries упал на 5,92%, потеряв более 155 миллиардов долларов. Австралийский доллар впервые с начала пандемии COVID упал ниже 60 центов США, а также испытал самое большое дневное падение за 17 лет. Компания финансовых услуг JP Morgan повышает вероятность рецессии в США до 60% после того, как на прошлой неделе администрация Трампа ввела пошлины на товары десятков стран, а Китай в ответ ввел собственные пошлины на американские товары. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что федеральное правительство обеспокоено влиянием финансовых потрясений, вызванных объявленным на прошлой неделе тарифами США и тем, как это влияет на австралийцев. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее сразу послушаем вторую серию второго сезона нашего подкаста про выборы. Выборы в Австралии. Важен каждый голос.
Young Australians don't want Anthony Albanese sitting at the kitchen table with them talking about the joint home that they've just purchased.
And we absolutely want people to keep more of what they earn. Labor is the party of lower taxes.
Ну что же, день выборов все ближе, заявления в газетах все громче. Совсем скоро наступит заветный день, и вам в руки выдадут бюллетень. Но, правда, в Австралии их будет две. Всем привет! Я Лера Швец, и подкаст «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Это второй обновленный сезон, аккурат к выборам 2025 года. В этом эпизоде серии мы поговорим про австралийскую систему и про то, как выборы обычно тут проходят. Почему на участке вручают два бюллетеня? Что за неразбериха? Почему в бюллетене надо ставить не одну галочку, а проставлять целый рейтинг предпочтений?
Тут же тоже маленькие, совсем-совсем маленькие партии в итоге отсекаются. Но предпочтения людей, которые за них голосовали, все равно учитываются по вот этому подсчету вторых, третьих и так далее предпочтений. Поэтому это дает больше легитимности, и это позволяет существованию маленьких партий.
Доктор Анастасия Бурковская, старший лектор школы экономики Сиднейского университета. Анастасия разжует нам саму систему выборов в Австралии. Вообще важно отметить, что Австралия – одна из старейших демократий в мире. В Австралии одной из первых дали право женщинам голосовать наравне с мужчинами. А система выборов здесь преференциальная. То есть галочку в бюллетене вы ставите не одну, а представляете рейтинг предпочтений кандидатов. Неужели это лучше, спросит кто-нибудь. Объясняет доктор Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Система достаточно устойчивая, справедливая, прозрачная. Это результат целого века, да? И в данном случае вот такая преференциальная система, она делает возможным людям показать свое отношение к партии, не только проголосовав за какую-то другую, но и поставив определенную партию на самое последнее или предпоследнее место в списке своих преференций. Таким образом, люди показывают весь спектр своего отношения к практически всем партиям, которые допущены до выборов.
С доктором Петровым соглашается и доктор Бурковская.
Наиболее типичное, конечно, это то, что мы видим в большинстве стран, где ты там выбираешь просто кого ты хочешь, одного там человека или одну какую-то партию, за нее голосуешь. И все. В парламентах тоже разные системы бывают. То есть вот в России это, например, пропорциональное, но с порогом. Что означает отсечение всех людей, кто голосовал за партии, которые не прошли? То есть их предпочтения просто выкидываются. Пусть вот 10 партий набрали по 4%, не прошли. Вы отсекаете 40% голосов, и вы их вообще не учитываете. В Австралии ситуация другая.
Ну, начнем с того, что в день выборов вы получите два бюллетеня. Белый для выборов в Сенат и зеленый в Палату представителей. Палата представителей – это именно те люди, кто формирует правительство. Каждый из нас в своем округе выбирает конкретного человека, который пойдет нас представлять в Палате представителей.
В этом случае что происходит, значит? Люди указывают свои предпочтения, прямо нумеруют вот этот вот мой самый любимый, этот мой второй любимый, третий любимый и так далее. И потом это все сначала считаются первые предпочтения, если никто не набрал 50%, берется самый непопулярный кандидат, и голоса этого кандидата там смотрят, кто второй по предпочтениям, и распределяют это между оставшихся. Если опять никто не набрал 50%, опять берут самого непопулярного и опять распределяется до тех пор, пока у нас есть, пока вот не появляется победитель.
Вторая бюллетень для Сената. Сенаты партии представлены пропорционально, но по квоте.
Второе – это Сенат. Там очень-очень сложная система, как считаются голоса. Примерно ситуация такая. Значит, опять мы говорим наши предпочтения, и в итоге вот они считают, распределяют, сколько там квот на этот Сенат, сколько голосов для каждой квоты, для каждого места люди должны набирать. И они считают там, сколько квот между каждой партией. Значит, они сначала смотрят на первое предпочтение.
Так, сделаем паузу и выдохнем. По одному месту, значит, какие-то партии точно уже получили. Но что делать с теми, кто набрал достаточно на несколько мест? Теперь надо также по преференциальной системе разобраться, кто получает оставшиеся места. Анастасия, продолжайте.
Потом следующий этап, окей, там вот эти вот партии набрали больше квот, чем одна. Конечно, первый кандидат, который в листе попадает, значит, в Сенат. Но нужно же выбрать остальных, и вот они как-то там очень хитро начинают распределять тоже по вот этим вот предпочтениям вот эти квоты. Там же некоторые люди голосуют за партию, а некоторые люди говорят, окей, вот первого кандидата я здесь люблю, а вот второго уже нет. А вот, на тех надо смотреть, их голоса нельзя просто так передавать следующим кандидатам от партии. Поэтому тут есть отличия на этом, и поэтому там уже смотрят, что там второе в предпочтении, где перебор квоты.
Мы на финишной прямой. Держитесь.
И последняя процедура, значит, это опять смотрят на вот эти партии, которые набрали очень-очень мало, и которые совсем точно не получат никакие квоты. Ну, то есть они сначала берут самую непопулярную, начинают их распределять опять по предпочтениям. Потом, если у нас до сих пор есть свободные квоты, они берут следующую непопулярную, опять распределяют, значит, по следующим предпочтениям и так далее, пока все квоты не заполняются.
Ну все, вроде разобрались. Но зачем так сложно, спросите вы? Вот для того, чтобы по максимуму учесть весь спектр предпочтений всех избирателей.
Я скажу, что вот давайте вспомним про российскую процедуру, где отсекаются 5%. Там вот эти голоса, которые отсекаются, их вообще не учитывают нигде. Очевидно, люди в таких системах очень четко понимают, что они, даже вот я, например, могу любить там зеленых, да, но я не пойду за них голосовать, потому что они там мою думу не пройдут. Из-за этого вот в таких системах, где ты не указываешь своих предпочтений, а вот говоришь только один голос, вот есть вот эта опасность выкида твоего голоса полноценная, и в результате маленькие партии не существуют, и у людей есть стимулы голосовать за кого-то еще. Не обязательно за того, кого они хотят. Ну, просто они пытаются выбрать наименьший зол чаще всего. В Австралии ситуация другая. Тут же тоже маленькие, совсем-совсем маленькие партии в итоге отсекаются. Но предпочтения людей, которые за них голосовали, все равно учитываются по вот этому подсчету вторых, третьих и так далее предпочтений. Поэтому это дает больше легитимности. Это позволяет существованию маленьких партий. Ну, то есть, например, те же зеленые, палату представителей они пролезть не могут, хотя 10% — это огромная поддержка на самом деле. Но в Сенате они очень даже представлены.
Теперь вдвойне становится понятно, зачем на избирательных участках стоят барбекю с сосисками. Без протеина тут никак. Надо себя наградить за честно выполненный гражданский долг. Выборы в Австралии важен каждый голос. Слушайте на сайте sbs.com.au/russian, в бесплатном приложении SBS Audio или на любой платформе для подкастов. Каждую неделю новый эпизод, чтобы подготовить вас к федеральным выборам и помочь поучаствовать в жизни страны. Всем по сосиске, исключительно демократической.
Спасибо большое, Лера. Я напомню, что выборы в Австралии пройдут 3 мая. Если вы до сих пор не зарегистрировались на федеральные выборы, вам необходимо сделать это сегодня, в понедельник, 7 апреля. Сегодня последний день регистрации. Ее необходимо пройти всем новым австралийцам. Если вы уже зарегистрированы, сегодня также последний день, чтобы обновить свои данные, такие как изменение адреса или имени. Подробно об этом слушайте и читайте в выпуске нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». Этот выпуск называется «Хотите повлиять на будущее Австралии? Зарегистрируйтесь для голосования на выборах». Он был опубликован 28 марта. Найти его можно в разделе «Репортажи» на сайте SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. В конце прошлой недели президент Южной Кореи Юн Сок Йоль был официально отстранен от должности после единогласного решения Конституционного суда через 4 месяца после его попытки ввести военное положение. Это решение вызвало массовые празднования по всей стране, но также ожесточенные дебаты среди избирателей по поводу будущего южнокорейской политики. Мы попросили прокомментировать ситуацию востоковеда Леонида Петрова, декана Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научного сотрудника Австралийского национального университета в Канберре. Впереди у Юн Сок Йоля уголовный процесс. Что ему может грозить, и учитывая опыт предыдущих импичментов, высока ли вероятность того, что он окажется в заключении?
Судебный процесс по делу Юн Сок Йоля, уже, можно сказать, бывшего президента Республики Кореи, продолжается. Чем вся эта история закончится для Юна, неизвестно. Предыдущие истории с импичментами плохо заканчивались для президентов страны. Дочь бывшего диктатора Пак Джон Хи, Пак Гын Хэ, которая была президентом, попала в тюрьму на 24-25 лет с конфискацией имущества порядка 17 миллионов долларов. Ну и ее помиловал президент Южной Кореи, который находился уже после нее власти, то есть ее отправили домой. В общем, никогда для бывших президентов Южной Кореи импичменты теоретические, которые могли закончиться смертной казнью, не заканчивались даже тех, кого приговаривали к смертной казни, как, скажем, бывшего диктатора Южной Кореи Чон Духвана, его тоже помиловал один из его последователей, президент Ким Йон Сам. Так что, скорее всего, Юн окажется за решеткой, возможно, на некоторое количество лет. Скорее всего, его также освободят раньше срока.
Президентские выборы должны пройти до 3 июня. Похоже, что основная борьба развернется между лидером Демократической партии и бывшим лидером Народной партии. Что главное, что стоит знать о них?
Ну, Ли Джи Йон действительно лидер Демократической партии, который проиграл Юн Сонг Нёлю, да, вот уже бывшему президенту Республики Корея в 2022 году с минимальным отрывом. То есть там какие-то доли процента помешали ему стать президентом. Были подозрения, что кто-то подтасовал эти выборы. Действительно ли это так, узнать сейчас, наверное, не представляется возможным. Но Ли Джи Мён лидирует с большим отрывом. В недавних дебатах число законодателей, которые поспешили в Национальной Ассамблее, всегда помнили, что Ли Джи Мён был первым человеком, который поспешил 3 декабря к национальному парламенту, чтобы убедить парламент отклонить введение военного положения. То есть 60-летний Ли не побоялся и, по всей видимости, набрал дополнительное количество симпатий своих соотечественников. То есть, скорее всего, убедительная победа на парламентских выборах, которая прошла в прошлом году, вот таким образом поможет ему, возможно, стать новым президентом Республики Корея. Хотя он тоже не без грехов, у него есть свои собственные судебные баталии, ему был предъявлен обвинительный приговор, который позже был отменен, его обвиняли в нарушении избирательного закона, ему предстоит несколько судебных разбирательств по другим вопросам, а в том числе о взяточничестве, о строительстве недвижимости на крупные суммы. И, в общем, даже у него была попытка на него нападения в 2024 году. Так что он, конечно, пользуется популярностью среди определенных кругов избирателей, но не у всех. Что касается его главного соперника Хан Дон Хуна, бывшего лидера правящей партии народной власти, то есть партии Юн Сонг Нёля, которая раскололась на две части. Половина поддерживала президента Юна, а половина его критиковала. И вот Хан Дон Хун был особенно ярым противником объявления Юн Сонг Нёля военного положения. Хан Дон Хуну 51 год, он прокурор, он стал политиком, когда ушел с поста лидера партии национальной власти, People's Party, и на фоне разногласий из этого у него возникли серьезные аргументы с другой частью этой партии. То есть Хан популярен среди умеренных консерваторов, но с такими праворадикальными кругами своей партии у него очень серьезная конфронтация, и, возможно, это и помешает консолидировать поддержку Хан Дон Хуну. Существует несколько других кандидатов, скажем, если это не Ли Джи Мён от Демократической партии, возможно, Ким До Ён будет, это губернатор провинции Кёнгидо, которая как бы окружает столичную территорию Сеула, он потенциально претендовал на роль лидера оппозиции, но в какой-то момент даже сообщал, что не будет баллотироваться. Он считает, что альянс между Сеулом и Вашингтоном будет очень таким конкретным, черно-белым, контрастным. И кто бы ни возглавил администрацию, он сказал, что любой, кто выступает за Демократическую партию, скорее всего, победит на выборах. То есть речь идет о партии, нежели чем о личности в корейской истории.
Импичмент Юна почти совпал по срокам с введением новых пошлин со стороны США. Как в Южной Корее восприняли эти пошлины и станет ли реакция на них со стороны основных кандидатов важным фактором в предвыборной гонке?
Да, возможно, она станет, и уже обсуждение того, что Южной Корее нужно делать, началось с заявления Хан Док Су, это нынешний исполняющий должность президента Республики Корея, пообещал, что тотальный ответ Соединенным Штатам будет необходим, поскольку Южная Корея – это четвертая по величине экономика Азии после Китайской Народной Республики, Японии и Индии. Она пострадала от введения этих пошлин, а на Южную Корею Трамп пообещал ввести 25% импортных пошлин. Хан Док Су поручил высокопоставленным чиновникам срочно заняться кризисом во время экстренного заседания своей рабочей группы по экономической безопасности и стратегии. в Вашингтон отправили делегацию, но она ничем не закончилась пока. Ситуация очень серьезная. С приближением реальности глобальной тарифной войны правительство должно задействовать все имеющиеся в распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса, сказал Хан Док Су. Чем это закончится для Южной Кореи, мы можем посмотреть на главных экспортеров. То есть это корпорация Hyundai, у которой много заводов в Соединенных Штатах Америки и Южной Корее, экспортировала в США автомобили на сумму 34 миллиарда долларов только за прошлый год. Экспорт автомобилей южнокорейских – это 49% мирового экспорта автомобилей в США. С одной стороны, на нее ввели вот эти 25% пошлин. Это еще не все, потому что за несколько недель до этого были введены пошлины на алюминиевые запчасти для автомобилей. Экспорт из Южной Кореи превышает импорт на 66 миллиардов долларов практически каждый год. И Трамп в свой список вот этих санкций не включил с точки зрения южнокорейских производителей очень важные продукции, как фармацевтическую и сталь, алюминий и микрочипы. Но это не значит, что на них не введут эти пошлины в будущем. Samsung Electronics, который продает в Америку огромное количество своих мобильных телефонов на общую сумму, никто не знает точно, ну, порядка 20 миллиардов каждый год продает. Самое неприятное для Samsung заключается то, что половина всех своих смартфонов Samsung производит в Юго-Восточной Азии, а в частности во Вьетнаме, который пострадал чуть ли не больше всех. На Вьетнам распространяется 46% пошлина. Некоторая часть производства вот этой компании Samsung Electronics, она распределена между другими странами, как Бразилия, Индия, Индонезия, на которых тоже ввели определенные тарифы, из которых, скажем, на Индию 26%, а вот на Бразилию всего 10%. Так что не исключено, что Samsung Electronics постарается рассмотреть возможность увеличения производства своих смартфонов, возможно, в этих странах БРИКС. Они, естественно, будут предназначены для США. Может быть, и Южной Корее удастся обойти данные пошлины. Как это отразится на внутренней политике Южной Кореи, сказать сейчас, наверное, уже возможно, потому что южнокорейская экономика буксует. Всего 1% роста ВВП планировался в этом году, но вот с введением этих пошлин из Соединенных Штатов новости приходят печальные, поэтому, возможно, южнокорейская экономика и серьезно затормозит свой рост. Таким образом, людям придется что-то решать в отношении переориентации своей внешней политики, хотя Южная Корея опиралась всегда на Соединенные Штаты как на главного стратегического союзника в своем противостоянии с Северной Кореей, во-первых, с Китаем, во-вторых, Российской Федерации вероятность столкновения тоже не исчезает. А Трамп в своих заявлениях всегда называл Южную Корею и Японию главными стратегическими партнерами в этом противостоянии. Но сейчас и Южной Корее досталось 24%, 25%, и Японии 24%. Так что у Трампа дела расходятся со словами, и, возможно, Южная Корея тоже попытается как-то переориентировать свои стратегические альянсы.
Это был востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. У нас сейчас небольшая пауза, сразу после нее новый выпуск подкаста об искусстве арте. Гостья – художница стрит-арт Арина Апостолова, которая совсем недавно, в марте, получила приз зрительских симпатий конкурса Imagine Frankston в Мельбурне за свою работу. Интервью мы записали еще до этого, когда она была только номинирована, поэтому там в интервью будет говориться о номинации.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
До Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве арте на SBS Russian, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях стрит-арт-художница из Мельбурна Арина Апостолова, номинантка на приз зрительских симпатий фестиваля уличного искусства Фрэнкстона этого года. Здравствуйте, Арина! Добро пожаловать на SBS Russian!
Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо, что пригласили меня в вашу студию. Мне очень приятно быть здесь. И все правильно озвучили, сказали, что я стрит-арт-художник. Профессионально занимаюсь этим в Мельбурне уже почти 3 года. Вот.
Замечательно. Сейчас все обсудим. Давайте знакомиться. Вы приехали в Австралию из Одессы, насколько я понимаю, да? Расскажите, пожалуйста, как так получилось, почему именно Австралия?
Да, я приехала из Одессы, но не совсем из Одессы. Я сначала уехала в Китай, провела некоторое время в Китае, решила, что я очень хотела бы заниматься стрит-арт искусством, искала возможности где-то за пределами Китая и Украины найти идеальное место для развития этого бизнеса. Этого я назвала его бизнесом, но на самом деле это и бизнес, и искусство, и все в одном. И Австралия оказалась идеальным местом для развития меня как художника, потому что я очень долгое время наблюдала за художниками из Австралии, которые выполняли какие-то невероятные работы, и я подумала, я бы очень хотела оказаться в Австралии, познакомиться с этими людьми и работать, возможно, с ними. И, в общем, меня очень сильно вдохновила Австралия когда-то, чуть больше 3 лет назад. Вот. И для меня Австралия стала, в принципе, целью приехать.
Здорово. В Одессе вы тоже занимались стрит-артом?
Да, когда мне было 13 лет, я впервые расписала спортбар.
Вау!
Да, и это было очень удивительным моим экспириенсом, когда мне было 13 лет. Один из друзей попросил меня расписать стену в этом баре. Какой-то футбольная тема, мячи, газон, но я впервые это сделала. И это была моя первая работа. Я тогда получила даже деньги за эту работу.
Потрясающе.
Да, и с тех пор я периодически, когда я уже начала учиться в университете, я по образованию архитектор, я начала выполнять периодически кое-какие заказы. Росписи стен обычно в квартирах, домах, ресторанах. Я расписывала скульптуры.
Поводом для нашей беседы стало то, что вы попали в номинацию на приз зрительских симпатий конкурса во Фрэнкстоне. Давайте немножко, может быть, об этой работе, которая туда попала, расскажем, что там, собственно, изображено и как долго вы занимались росписью этой стены.
Это был очень интересный проект. Я только переехала в Мельбурн, это было год назад. Я, наверное, не отметила то, что я до этого проживала в Брисбене.
Так.
И на тот момент я только переехала в Мельбурн. Для того, чтобы мне найти было новых клиентов, мне нужно было что-то предпринять, потому что я в Мельбурне не знала никого. Это был 2023 год. И я решила просто на Фейсбуке выставить, что я вот в Мельбурне, в одной из нескольких местных групп, ищу сейчас новых клиентов. И ко мне обратилась девушка с предложением расписать их стену. Это было агентство недвижимости. Они сказали, мы хотим сделать с вами этот проект. Он довольно-таки большой, там было, по-моему, 50 или 60 квадратных метров. То есть он двухэтажный, для него мне понадобился, я не знаю, как это по-русски, scissor lift.
Подъемник.
Подъемник мне нужен был, да, для того, чтобы выполнить второй уровень. Это был самый лучший проект за всю мою, вот, за всю мою карьеру, за всю мою историю. Работа с клиентом, насколько дали мне возможность своей вот этой творческой свободы. Они сказали, рисуй, что хочешь. Мы бы, конечно, хотели видеть там птицу, которая прилетает к нам, несколько native...
Да, местных растений.
Местных растений. Они дали полностью мне свободу. И я была на 7-м небе отчасти, выполнив этот проект. Он действительно стал получил очень много фидбэка, очень много людей писали мне. Я получала очень хороших отзывов об этой работе.
Что за птица, которая туда прилетает?
Это
за история?
Да, это клиент сказал, что мы эту птицу видим каждое утро. Она прилетает к ним, садится у них на бревно, и просто чистит крылья. И они делают фотографии его постоянно, и когда они просили меня сделать дизайн, они мне отправили тоже фотографии, которые я могла выбрать.
Австралийская публика как вам? Часто люди приходят к вам со смолтоком каким-нибудь?
Постоянно.
Да?
Регулярно. Это очень большое преимущество в этом есть. Первое, это тебя поддержат, тебе принесут еду, кофе, на тебя подпишутся в Инстаграме, на Фейсбуке, тебе скажут очень много добрых слов, но проблема в том, что эти разговоры обычно затягиваются надолго. Иногда, когда я работаю прям в паблике-паблике, я выставляю распечатанную картинку о том, что не беспокоить художника, так как он занят работой. Потому что, например, когда у тебя есть какие-то определенные дедлайны и сроки, особенно если у тебя заказаны подъемники, ты же платишь каждый день за аренду этих подъемников, и, соответственно, твое время — это, ну, клиента деньги и твои тоже деньги, поэтому тебе приходится регулировать это.
Часто ли вам выпадает самой выбирать сюжет?
Чаще всего, скорее, люди дают тебе направление, иногда могут даже ограничить тебя в цветах, но я люблю эти ограничения, мне нравится это. Я все равно использую свою свободу как художник. Я могу предложить что-то, что делаю только я, поэтому ко мне клиенты приходят за моим стилем, но мне все равно нравится получать хоть немножечко направления.
Но в основном это австралийская природа, да?
Я очень люблю австралийскую природу. У меня тысячи фотографий на телефоне, я очень люблю прогулки, я люблю ездить где-то на природу, я часто намеренно работаю с клиентами в отдаленных регионах, либо просто в разных районах, куда я могу приехать и увидеть новый таун или просто новый райончик. И обязательно пройтись где-то в местном парке или на набережной.
А украинскую часть своей идентичности вы пытаетесь вписать когда-нибудь в свои работы, в стрит-арте?
Да. У меня была один мурал, который я нарисовала для Brisbane Street Art Festival. Это в 2022 году.
После начала
войны? Да, после начала войны, спустя, наверное, полгода, меня выбрали для этого фестиваля одним из художников. Мне дали небольшую стену, но она в довольно интересном месте. Это Nine Fish Lane, это прямо в центре Брисбена, там очень уютная, интересная атмосфера.
Замечательное место.
Да, да. И я нарисовала двух славянских женщин, мать и дочь, изображение пожилой женщины и женщины средних лет, так скажем. И у них была такая прям очень славянская одежда, и они, ну вот прям каждый, кто видел, говорил, что они славяне. И я попыталась изобразить их как моя бабушка и моя мама, но не совсем такими, какие они есть, чтобы это всё-таки не было личной историей. Я хотела всё-таки, чтобы это просто были образы.
А вы свою связь с Одессой, вот, после того, как война началась, как-то изменилось ваше ощущение вашей связи с Одессой?
Болит всегда.
Болит?
Да, всегда болит. У меня папа там живет, у меня друзья, родственники, близкие люди там. Я прожила всю жизнь в Одессе. Я даже не хотела оттуда уезжать, просто так получилось у меня по семейным обстоятельствам. Мне нужно было уехать в Китай. Но да, это очень больная тема, она очень сильно всегда болит. Наверное, для меня это очень играет важную роль, все-таки вот это переключение того, что я живу в Австралии, то, что я могу включать в свое искусство больше вот этих красивых цветов, растений. Это какое-то мое лечебное такое направление.
Терапевтическое.
Да, терапевтическое. Поэтому, наверное, я все-таки стараюсь как-то оставить это. Возможно, я вернусь больше к теме, связанные с моим родным домом, с моей семьей.
Если совсем вот отпустить все ограничения и прям совсем дико помечтать, что бы вы в Мельбурне расписали, если бы вам разрешили расписать вообще вот все что угодно, любое здание?
Есть Sunshine West, это отдаленный западный район. Там есть очень большой, их называют Silas.
Хранилище зерна?
Да, это зернохранилище, и оно просто гигантского масштаба, и я бы очень хотела его расписать. Я считаю, что это был бы, наверное, самый большой мой челлендж, Я просто не перевариваю высоту, я работаю всегда на высоте, но чем выше я поднимаюсь, тем мне становится страшнее, и это именно тот случай. Это очень высокое зернохранилище, оно сложное вот во всех отношениях, его форма, это цилиндрическая форма, 4 или 5 цилиндров, они все как бы склеены так.
Это была Арина Апостолова, художница из Мельбурна, родом из Одессы. Полную версию интервью вы можете послушать у нас в подкастах, а также в описании подкаста есть фотографии как той работы, которая взяла награду, так и других работ. Ну что ж, а у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами сегодня были Ирина Бурмистрова и Лера Швец. Следующий эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Всего вам доброго, хорошей недели.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.